Александр Афанасьев. Дальше живут драконы 2. Часть 2. Информация к размышлению. Дума. Николай II и много чего еще. Как знают мои постоянные читатели, эта книга — часть довольно большой серии «Бремя империи», описывающей Россию без 1917 года. При этом ко мне постоянно поступали и письма, и посты, в которых содержалось либо неверие в то, что это возможно, либо предложение рассказать, а как это было. Ну что ж, схематически попробую обрисовать. Итак, это мир, где в Первой мировой войне Германия и Россия воевали на одной стороне. И вот это самое большое допущение. Дело в том, что в Германии существовало очень мощное пробританское и антироссийское движение. Корни этого лежат глубоко в истории и связаны еще с разгромом Иваном Грозным Новгорода и последовавшим за этим концом Ганзейского союза, союза вольных германских городов, которые богатели именно на торговом посредничестве с Россией. Несмотря на крайне тяжелые последствия гибели Новгорода для развития самой России, именно после этого режим стал окончательно деспотичным. Надо признать вот что. Вопрос превращения Ганзы в некое подобие британской индийской компании и установления аналога Раджа в России, он назрел и сорван был именно тогда. Вместо прямой колонизации тогда между Россией и Германией были установлены куда более сложные симбиотические отношения. При суверенитете России Германия делилась с Россией своими техническими специалистами, купцами и дворянством, которые, по сути, и правили Россией. Но если британцы правили Индией в интересах Индии, то немцы, приезжая в Россию, разрывали связи со своей родиной и действовали в своих интересах и интересах России. Нельзя, например, представить, чтобы вице-король британской Индии объявил войну британскому королю. А вот Россия и Германия воевали. Николай II пошел на войну с Германией, будучи наполовину немцем. Подобная ситуация задержала развитие гражданского общества как в Германии, раздробленность, так и в России. Но все же этот процесс пошел, и моментально между Россией и Германией возникла трещина. Русские немцы вынуждены были выбирать между лояльностью России и Германии, а в России оглянулись и задались вопросом, а почему вокруг столько немцев и на таких высоких позициях? В то же время германское общество восхищалось Великобританией и британским образом жизни. Понятие «джентльмен» стало влиять на умы. Германская аристократия изо всех сил подчеркивала свое родство с британской. Россия же казалась дикой, самовластной страной, быть похожей на которую просто стыдно. Во время русско-японской войны был подписан торговый договор, невыгодный России и выгодный Германии. Он истекал в 1916 году, и Николай II дал понять, что не продлить его ни при каких обстоятельствах. В германском Рейхстаге вспыхнул спор. Надо было кем-то жертвовать, либо открыть ворота для русских продуктов в обмен на закупки России промышленных товаров, либо пожертвовать промышленными товарами и оборудованием. Хилее были промышленники, которые выступали за обмен станки на масло и зерно. Проблема была в том, что тогда разорялся германский крестьянин и германский юнкер-аристократ, чем подрывалась кадровая база армии, причем и рядового состава, деревня и офицерского корпуса. В конечном итоге пришли к тупику, решить который можно было только продлив договор силой, но договориться можно было, предоставив прусской аристократии особых прав на поставки в огромный Петербург. Он тогда и так в основном питался с немецкого стола. И войны не было бы, если бы не Австро-Венгрия. Это потом отмечали все пророссийские элементы в Германии, которых было особенно много на флоте, среди промышленников и в дипкорпусе. Слабая, но амбициозная империя желала не только любой ценой остановить развитие клиента России, Сербии, но и получить свою Сербию в виде независимой Польши с Габсбургом на троне, а то и независимую Украину. В свою очередь, российские спецслужбы активно действовали во Львове и на Балканах. Шел процесс не только активного перекрещивания униатских приходов, но и продвижения православия в Европу. Австрийский император, будучи покровителем Римской католической церкви, он, в частности, имел и активно пользовался правом вето при выборе папы. Этого терпеть не мог. Тем не менее, представим, Первая мировая война прошла совсем иначе и завершилась победой России над Османской империей и Великобританией. Русские ворвались в Багдад и Басру, вышли к берегам Персидского залива, еще не представляя, какие запасы нефти они отхватили. Тогда это было нищее азиатское захолустье. На месте Дубая была деревня, там едва выживали за счет ловли рыбы и добычи жемчуга. Тем не менее, в России остаются огромные проблемы. Чудовищная перенаселенность и нищета центра, большая и крайне антигосударственно настроенная интеллигенция, очарованность общества марксизмом, крупная политическая эмиграция. Это, кстати, выделяло Россию среди всех империй. Слабость и проблемность центра. Ни в одной другой империи не было того, что ее цивилизационный центр был населен слабым, нищим, необразованным народом, а сила империи в тех, кто ушел из центра на окраины. Действительно, Россия была жива окраинами. Промышленная Польша, портовая Прибалтика, центр промышленности и инноваций Рига, богатые города Юга, Киев, Ростов-на-Дону, Одесса, богатая Сибирь, даже крестьянство русского севера, где вообще почти невозможно выращивать пшеницу, отличалось в лучшую сторону от крепостного крестьянина центра России. Именно там, где крепостничество было самым сильным и продолжительным, плодилась нищета, рождались борцы за свободу любой ценой и дворяне с бомбой, противовес дворянам с розгой. Да, дворяне центра были также настроены антиправительственно ввиду бедности. Удаленность от портов, высокие ЖД-тарифы делали хозяйство невыгодным. Второй проблемой был Санкт-Петербург. Вообще, если бы я переписывал более ранние книги, я бы поправил только одну ошибку. Столица Москва. 1917 год мог произойти только в Петрограде. Сам город давал все условия для этого. Огромные размеры, третий по величине город Европы в 1917 году. Большое количество заводов. Не просто так американцы запретили любую промышленность в Вашингтоне. Если бы столицей САСШ был Питтсбург или Чикаго, там произошло бы то же, что и у нас. В Петербурге правительственные кварталы стояли буквально через реку от сплошной стены заводов с их взрывоопасным пролетариатом. Пролетариат составлял основное население города. Университеты и другие вузы. У англосаксов, заметьте, основные вузы были построены в сельской местности, и студенты там учились, а не бунтовали. Удаленность от линии снабжения. Москва исторически стояла в центре железнодорожных и прочих путей, и там никогда не было и не могло бы быть дефицита продуктов питания, как зимой 1917 года в Петрограде. Ну и буквально в шаговой доступности центр сепаратизма и подрывной работы Финляндия, куда не могла соваться полиция, и где сочувствовали любым русским борцам за свободу. Ничего этого не было в Москве. Николай II, кстати, это интуитивно понимал и с самого начала хотел перевести столицу в Москву, но не решился. Вырваться из Петербурга удалось только Ленину и его правительству.